Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Воскресения Славущего на Успенском Рашке, протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Здравствуйте.
Сегодня тема нашей передачи – «Живая вера». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Андрей, что такое вера? Это вера в невидимый, в существование невидимого духовного мира, верность традициям или доверие Богу?
Верность традициям – хорошо. Существование, наличие невидимого мира – хорошо. Но все это, всего этого мало. Вера – это личное, опытное убеждение в существовании иной реальности, которая более реальна, чем то, что мы видим вокруг себя.
Вы сказали «опытное».
Опытное,
как
да.
Как человек есть... опытно может это
ну, по-разному. Там рожающая женщина, там солдат воюющий, там человек на грани самоубийства находящийся. И почему-то возопивший к Богу, например, там люди, находящиеся в таких вот тупиках житейских. То есть вообще вера, она рождается в муках, и опыт приходит к страждающей душе. То есть вера не дается человеку расслабленному. Настоящая живая вера дается человеку, находящемуся на грани жизни и смерти. Ситуаций, в которых эта грань проходит, бывает много. Ну, не очень много, но так сказать, ну, не одна. Мы назвали несколько. Там война, роды, изгнание, одиночество, потеря любимых, расставание, бедность, физическая опасность, нравственные муки. То есть вот в тех ситуациях, когда человека сжало, и в этом мире ему спасения нет, он зовет к тем окнам, которые должны открыться. И он получает, так сказать, открытый воздух из окон из другого мира. Дышит воздухом иного мира, и теперь его нельзя переубедить, что там Бога нет, там, значит, там нет другой жизни. Он говорит, да как нет, есть. Я же знаю, что есть. То есть вера предполагает наличие опыта. Вот вера маленького человека предполагает наличие доверия родителям. То есть маленький ребенок верует потому, что ему сказали, Бог есть. А он и сам знает, что есть. Угу. Дети часто знают, что Бог есть. Им нужно, ему скажешь, он говорит, да, конечно, есть. Он может молиться совершенно спокойно. Вот. А потом уже начинаются там сомнения, всякие грехи, там, то да сё, там гормоны и страсти всякие. Вот. Ну а уже взрослого, закорузлого, его пока не загонишь, как кабана, в загон. Под пистолет, под прицельный огонь из винтовок. Но не поверит человек. То есть вообще к вере приходит через страх, боль и метафизический ужас.
Вы сказали, что если человек опытно познал существование иного духовного мира, то его уже невозможно переубедить. Но есть такие выражения, вера либо оскудевает, либо укрепляется. То есть что-то такое непостоянное.
Ну, совершенно верно. То есть, ну, человеку дается залог, и он должен его умножить. Ну, как, скажем, кредит. То есть, вот банковские очень все дела эти все, они вполне ложатся вот на евангельскую историю. Так в Евангелии написано, что вот позвал там рабов, там талант, 3 таланта, 5 талантов, шагомаш работайте. То есть, и умножьте, пожалуйста. То есть, прибыль принесите. То есть, чисто банковская ситуация. Дали тебе кредит, работай, принеси прибыль, отдай тело кредита, прибыль там поделим, как бы, значит, ну, как бы так. Вот, поэтому неработающий человек, он веру потеряет. То есть вот тот, который имел веру и закопал ее в землю, это потерявший веру человек. То есть нужно трудиться с верой, и веру нужно умножать. То есть однажды узнавший Бога, лучше его не знать. Так говорит Писание, что лучше бы не познать им. Отца Светов, да, что нежели познавши, потом обратиться обратно к делам злым и попрать веру совершенно противоположной жизнью. То есть это пишет, кажется, Павел к евреям. То есть, поэтому, конечно, вера – это залог некий. Видишь? То есть, вот ты там возопил, там, спаси, погибай, вот тебе рука, вот тебе достали. Ну и что? Ну, теперь ты должен всю жизнь помнить, что ты тонул, тебя вытащили. А дальше что? А дальше нужно действовать, исходя из произошедшего. И если ты будешь действовать противоположно, ну, получится, что тебя спасали, спасали. А ты что? А ты ничего. Ты неблагодарный. Ну, потом будешь тонуть, уже все не спасут тебя. Поэтому, конечно, вера предполагает труд. То есть вера есть подарок, предполагающий труд. По сути, чистый кредит. То есть, поскольку банковские терминологии всякие понятны современному человеку, то есть вера – это чистый кредит. Под хорошие проценты, то есть не под кредит, не под такие, не под, скажем, бандитские, не под грабительские проценты. То есть работай, работай.
Справедливый кредит.
Справедливый кредит, да. По силе. То есть тебе дается некий талант, 3-5, то есть там сколько можешь, трудись, давай. Да. То есть чувство, понял, понял, вкусил, вкусил. Говорит, вкусили и видели, яко благ Господь. Вкусил, вкусил, видел, видел. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. Ты видел? Видел. Все, хорошо, трудись дальше. То есть трудиться будешь, оно будет расти. Не будешь, оно будет сокращаться. Ясно. Так что здесь требуется труд.
Скажите, а не может ли вера быть уходом от жизни, как бы таким лекарством от трудностей?
Я думаю, что в некоторые эпохи христианской жизни, уже прошедшие, потому что мы прожили 2000 христианской истории лет, были времена и ситуации, когда кому-то могло казаться, что человек, уходя в монастырь, допустим, там или в веру, он бежит от тяжести жизни. Наверняка такие случаи имели место. Например, в монастырях, в некоторых, люди могли питаться гораздо лучше, чем они питались, будучи крестьянскими детьми. То есть там они могли есть там, и рыбку, там, и то, и то, и то. А будучи, там, допустим, крестьянским сыном, он мог на одних сухарях жить всю жизнь. Бывало такое. Кому-то могло показаться, что человек пошел в монастырь, потому что он хочет карьерного роста, например, там, или там, сладкого питания и праздного пребывания. Что монастыри были штатные, внештатные, в штатных получали деньги от казны, внештатные сами трудились. Вот, поэтому здесь христианская история дает нам большой материал для того, чтобы переоценить эти все вещи и сказать, что да, были такие ситуации, при которых неверующий, критический взгляд мог найти в истории много моментов, при которых можно было сказать, слушай, да ты от сохи ушел в келью, чтобы жить и ничего не делать. И питаться лучше, чем ты питался там у себя в селе Сосновка. Бывало такое. Но нужно сразу сказать, что это же не вопрос веры. Это вопрос поиска теплого места. Просто бывают ситуации, когда жизнь позволяет человеку сбежать от тяжелого труда в монашескую келью и питаться пространнее, чем он питался при отце, стало отца и матери, значит, от земли. Но это не более чем поиск, так сказать, сладкого места. А вообще в веру от жизни не бегут. Вера настолько тяжела, вообще жизнь в вере настолько тяжела, что любая жизнь любого, скажем, там, крестьянина, например, там, или грузчика портового, или там, извозчика какого-нибудь, там, или дальнобойщика в сегодняшних категориях, или там, скажем, там, камевояжера какого-нибудь, не знаю, там, человека с самой низкой такой тяжелой и малоэффективной профессии. То есть жизнь в вере гораздо сложнее, чем жизнь любого человека, находящегося на низкой социальной ступени. Я знаю примеры, когда люди говорят, допустим, человек умеет петь. И вот священник берет его с собой в воскресенье после Пасхи там, на Фомину или на Радонец, там пойти там, по гробам там, попеть пасхальную панихиду. И вот они идут и поют над гробами, например. Начали часов 10 там, и заканчивают часов там, 8 вечера. И он потом говорит, о, нет, отче, спасибо, больше я не пойду. Я лучше разгружу вагон кирпича, но вот так вот по гробам ходить, вот это вот молиться, я больше не хочу, спасибо. Это ваш хлеб, это не мой хлеб, я больше не пойду. То есть это он просто пел и ходил между гробами.
Казалось бы, вроде пение не такой.
Ну, ходи себе и пой, как бы да. Между могил ходи. Но это же могилы, это же люди. Ты же поешь не просто слова, а слова священные. Вот. А если бы он выслушивал исповеди? А если бы он хоронил людей, вот хоронил бы людей? А если бы он служил службы, хочешь, не хочешь, заболел, не заболел, там душа поет, не поет, там с женой поссорился, не поссорился, а служить нужно. Иди и служи, и радуйся, и хвали Бога. И люди, которые хоть чуть-чуть нос в это дело засунули, говорят, о, нет, 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 спасибо, я не пойду. Это слишком тяжело. Лучше я буду, значит, там, тянуть высоковольтные передачи, значит, там, где-нибудь там, в Сибири, там, какая-нибудь новая, там, какая-нибудь ветка там электрическая открывается. Или я буду, там, допустим, там, там машинистом электровоза, или я буду, там, не знаю, кем-то еще, но только не это. То, вот только не это. Это очень тяжелая жизнь. Жизнь в вере, она накладывает на человека внутренний табу. То есть ты должен контролировать мысли свои. Ты цедишь слова свои, ты процеживаешь слова. Кто из нас, из людей сегодня цедит слова? Кто из нас контролирует вообще, что мы говорим? А верующий человек должен контролировать мысли свои, слова свои. Если ты ему скажешь, слушай, а ну-ка давай, поставь фильтр себе на язык. То есть цеди слова, то есть из 10 слов скажи 2, но нужных. Говорит, нет, слушай, отстань от меня, не трогай меня, это слишком тяжело. Это слишком тяжело. Лучше я буду выступать на ринге, например, да, за деньги драться, например, или я буду, скажем, там, асфальт класть там, или снимать старый, класть новый. Но только не это, вот, слова цедить там, мысли контролировать. Там, с грехами бороться, я тебя умоляю. Это очень тяжело. То есть христианская жизнь, она по степени сложности несопоставима ни с чем. Все остальное уступает ей. Поэтому, конечно, побег в веру, в принципе, невозможен. Возможен побег в симуляцию веры. Когда, например, там девочка оделась в черное, типа она монашка. Или мальчик оделся в черное, типа он послушник. Вот. А он, в принципе, там полон всеми грехами. Как бы вот такой побег внешний, в одежду, возможен. А внутренний побег в веру, откуда, а куда бежать? Из веры люди бегут, от тяжести веры. Они готовы там быть кем хочешь, хоть в космос лететь. Лишь бы только не верить. Потому что верить тяжело. Верить тяжелее, чем в космос лететь.
У нас звонок, отец Андрей, давайте ответим.
Давай.
Звонок из Смоленска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Андрей, ведущий. У меня такой вопрос. Я читала про матушку Алипию, и она своей верой приводила людей, и сейчас приводит, приводила при жизни, и сейчас приводит людей к вере в Бога. И хотелось бы узнать, отец Андрей, а встречались ли вы с матушкой, когда она была жива?
Нет, я при жизни матушки Алипии с ней не встречался. Я встречался только с людьми, которые знали матушку Алипию. Таких людей насчитывалось, ну, может быть, 3-4, думаю, вряд ли больше. Но те, которые знали ее близко очень, которые были у нее в келье там, в Китаево, и которые ели из ее рук и разговаривали с ней, которые передавали всякие нюансы такие интересные ее общения. Она была мордвинка, она про себя говорила в мужском роде. Я пошел там, я пришел там, я спал, я ел. Она такая, она с русским языком плохо дружила. Вот. И которые у нее там были, с ней молились вместе. Я знал священников, которые знали ее. То есть я знал людей во второй передаче, то есть вот во второй степени, скажем, близости к матушке Алипии. А саму ее я при жизни ее не знал. Ну, так сложилось, ну что, что нельзя всех знать. Я бывал неоднократно на месте ее погребения, и в Китаево я бывал, когда в Киеве жил. То есть у меня к ней самое теплое отношение, как к старице, подобной Матроне или Ксении Блаженной. Но лично знать мне ее не приходилось, к сожалению. Спасибо.
Отец Андрей, есть такое мнение, что веру иметь не обязательно, достаточно просто быть хорошим человеком. Возможно ли быть истинно хорошим человеком без веры?
Критерии хорошести мы определяем по нравственному кодексу. То есть хорошее и плохое – это предполагает наличие нравственных координат. То есть что плохо, что хорошо. А что хорошо, что плохо – у нас, в общем-то, христианские понятия. То есть мы критерии хорошести определяем по нравственным координатам, заложенным христианством. То есть украл – плохо, отдал – хорошо, струсил – плохо, там, защитил слабого – хорошо. там, изменил плохо, сохранил верность хорошо, там, скажем, жрешь без сытости плохо, живешь воздержанно хорошо. То есть мы, в принципе, вопросы хорошо и плохо, знаем мы это или не знаем, лучше, конечно, знать. Но вот те, которые не думают об этом, должны задуматься однажды, а с каких вообще полей, из каких рудников, так сказать, из каких источников мы выкапываем понятие «хорошо» и «плохо». Мы живем в христианской парадигме. То есть «хорошо» и «плохо» нам вложено христианским сознанием. Вот. Поэтому быть хорошим совсем без Христа невозможно. Можно быть хорошим, о Христе не думая, но получивши некий заряд христианской нравственности от своих покойных сродников. Например, человек, например, дед крепко верил, да, сын верил сикось-накось, но был праведный человек, там, трудолюбивый, там, семьянин, там, все. Сынок, например, еще может по инерции, как бы нравственной, как бы уже не веря ни во что, но имея праведного деда и хорошего отца, он может как-то еще колебаться в рамках, так сказать, нормальной нравственности. А уже внучок уже пропадет. То есть, как бы мы все, что хорошее мы знаем по части неверующих людей, это все инерционные явления. Это явление, на которое влияет инерция из невидимого мира, из прошедших поколений. Бабка святая, мама праведная, значит, я непонятно кто, дети мои уже улетели. Так оно обычно происходит. Только трех. Почему говорится в Писании о том, что будут прокляты люди до четвертого поколения, которые презирают имя Господне, которые произносят то в суе? Потому что четыре поколения – это как раз та самая схема, раз, два, три, четыре, когда теряется всякая святость. То есть на четырех поколениях святость заканчивается. Например, дед святой, сын уже не святой, но праведный. А внук уже не праведный, а просто хороший. А уже правнук уже и не хороший, и не святой, и не праведный, уже никто. То есть вот на четвертом поколении иссякает святость первого рода, если к ней не добавлено личное усилие.
Ну, личное усилие может восстановить.
Личное усилие все восстанавливает. Оно заново рождает, по сути. То есть, может быть, там дед нечестивец, отец нечестивец, там, тот нечестивец, тот вдруг бац, и святой человек. И пошел новый, святой корень пошел. То есть святость может возникнуть на пустом месте. Таково ее свойство. Ни с того, ни с сего. Раз и святость. Но на четырех поколениях святость заканчивается. И без личных усилий святость заканчивается на четырех поколениях. Поэтому я думаю, что я об этом думал много раз, и мы об этом имели беседы с разными людьми, что почему до четырех родов? Вот говорит, что не накажет Господь, не оставит без наказания Господь, употребляющий имя Усуи. Потому что я по наблюдению за жизнью вижу, что на четвертом поколении, если корень свят, но личных усилий не было, то корень засыхает именно на четвертом поколении. Вот, поэтому такая вот нравственность наша, как бы. У нас 70 лет всего лишь прошло, это сколько? Два точно, три с половиной там. И все засохло бы, если бы еще прошло 20 лет. Еще 25 лет прошло бы без Бога, и все бы умерло уже. Оно не умерло, потому что Бог прекратил эти времена и начал другие времена. Вот. Поэтому нет, нравственности без метафизики не бывает. С какой стати должен тебя прощать? Говорит, ты меня обидел, например. Я сейчас возьму нож, тебя зарежу. Говорит, стой, не делай этого. Говорит, почему? На каком основании не делай этого? Нельзя проливать кровь. Говорит, кто сказал? Как? Кто сказал? Бог сказал. Какой Бог? Бог сказал, нельзя проливать кровь. А, если Бог сказал, уже можно разговаривать там. Говорит, ты что, не знаешь, что ли? Дед твой знал, отец твой знал, все знают. Любого спроси на улице. Нельзя кровь проливать. Прости человека. Кто сказал, что нужно прощать? Христос сказал. Кто такой Христос? То есть мы не сможем ни простить, ни забыть, ни помочь, ни поддержать, если мы не найдем нравственных оснований для этого. Основания нравственности лежат в метафизике, то есть за пределами видимого мира. То есть, если я должен умереть за кого-то, говорит, с какой стати я должен брать винтовку, идти в атаку и умирать за кого-то, кто сидит в тылу? С какой стати? Ну, Господь сказал. А, Господь сказал, тогда уже понятно, да? Тогда пошли и будем воевать. А если Господь не сказал, то с какой стати? Он сидит в тылу, а я пошел воевать, меня сейчас убьют. То есть без Бога нравственности нет. Ее просто нет. Она может быть инерционная, то есть по инерции, доставшись от прежних времен.
Это называют голосом совести, чести.
Да, согласен. Голос совести, чести. Но здесь тоже много генетики и много историй, и много голосов предков. Ведь мы же не живем в вакууме. Там, мы же не знаем, кто за нас молится. Может быть, у нас в роду есть какая-нибудь там праведная прабабушка, которую мы в жизни в глаза не видали. Она, может быть, там перед Богом за нас молится. И то, что мы называем голосом совести, может, там молитва бабушки какой-нибудь, которую я не знаю в лицо. Поэтому здесь гораздо больше метафизики, чем нам кажется. Это не мое, когда я вдруг там взял, пошел там и упал на амбразуру. Как бы. Ну, тут нужно разбираться. Как бы. Это, конечно, мы не разберемся, Господь только знает. Но здесь большой вопрос вообще, почему я это сделал? Или я псих, или я всех люблю, или меня что-то подняло из окопа, повело. А что это было? Может быть, чудотворец Николай меня взял за шиворот и повел, чтобы я хоть как-то грехи свои отмыл. Потому что если бы я не умер за всех, то мне, видимо, там уже там дорога в другую сторону уготована. Там много тайн. То есть нравственность без метафизики не существует.
Смотри, еще такой вопрос. Может ли искаженная вера подавлять человека?
Конечно.
И как она подавляет
искаженная
человека?
Искаженная вера, она просто мурыжит, жует и выплевывает
человека. Человек думает, что он верующий,
конечно.
Но это искажение, и как
а
это
почему мы так,
работает?
Так тревожимся о сектантстве всяком, о всяком лжестарчестве, о всяком таком, значит, ложном эсхатологизме, например, там, или о людях, которые взвинчены вот в религиозной своей жизни, как бы не по, ну, как бы не по савке свитка, как бы он психует так, как будто уже конец света, как бы, а на самом деле трамвай ездит, там телефоны звонят, как бы мамы с детьми гуляют, как бы, что ты психуешь, все же хорошо, хлеб продается, как бы храмы открыты, как бы, ты что психуешь? А он психует так, как будто уже антихрист пришел. Вот, и, конечно, это ложная вера, то есть ложная вера, она, насколько истинная вера воскрешает человека, настолько ложная вера убивает человека. Это тут даже спорить не с чем. А как она это делает? Она по-разному делает. Веры-то разные. Ложные веры разные. Кто-то может, например, разувериться, скажем, там, в церкви и ее таинствах. Кто-то может, скажем, там, обратить взор, например, там, на восток с его там, какими-то тайнами, там, эзотерикой какой-то, кто-то может там впасть в иудаизм. Вообще Златоуст говорил, что у христианства два врага. Это язычество и иудаизм. То есть справа и слева у нас два врага. И все наши ереси и соблазны, они имеют природу двоякую. Либо иудейскую, такую квази-иудейскую, либо квази-языческую. То есть мы склоняемся либо к иудаизму, либо к язычеству. Отходим от христианства, от прямого пути. Либо вот туда, в закон, в заповеди, в дотошное, как старообрядчество, например. Что такое старообрядчество? Это прекрасное занятие, которое очень похоже на иудаизм. Тысячи разных мелких заповедей. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Что такое язычество? Это уклонение разного рода там, шаманизм, там, какой-нибудь там, ну вот то, что называется, так скажем, таким вот народоверием, таким, да, когда человек и к бабке пошел, например, только и в церковь пошел, вот, когда и в приметы верит, скажем так, и гороскопы читает. Это чистое язычество, ну, чистейшее. Вот, поэтому у нас врагов-то, в общем-то, два. Но модификации у этих врагов тысячи. Вот, и, конечно, все мучит человека, мучит. Мучит и калечит. А найти прямой путь – это довольно трудная вещь вообще, на самом деле. Каждый из нас так или иначе страдает. Или от того, что он клонится в сторону иудаизма, законничества, буквоедства, или в сторону язычества, потворства плоти, такого какого-нибудь священного материализма, там что-то еще такое, такого какого-то народного такого чего-то. Вот. И пойти посерединке, ну, это, конечно, архизадача сложная, очень сложная задача.
У нас еще один звонок. Звонок из Белгородской области. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Я вот думаю, что неверующих людей не бывает вообще в природе. Даже если взять большевиков, и с ними почти вся страна веровали, выдала, которые до сих пор на Красной площади лежат, и многие еще веруют. Я уже не говорю о мусульманстве, о сектах, о христианстве. Сколько там конфессий, и каждый доказывает, что это у него живая вера. как человеку не запутаться в этом? И как, какой основа такая, которая бы сказала, вот да, вот эта вера живая, и вот эта конфессия настоящая?
Ну, во-первых, у меня нет для вас рецепта, такого рецепта, знаете, как амиглюкоза такая. Вот дал таблетку, как бы, и все прошло. У меня нет таких рецептов. Но я со всей уверенностью говорю о том, что не только человек ищет Бога, Бог тоже ищет человека. Если бы просто человек искал Бога, а Бог прятался от человека, человек бы никогда не нашел Бога. Но поскольку человек ищет Бога, ему это нужно, как вода нужна, чтобы жить дереву. Вот. И Бог ищет человека. Вот только вот здесь они и встречаются. Поэтому, поскольку Бог ищет человека, человек, ищущий Бога, может смело становиться на колени и говорить: «Господи, я верю, что ты есть. Я знаю, что ты есть. Сердце мое говорит мне, ты есть. И ты меня слышишь. Я очень тебя ищу. Я очень боюсь ошибиться. Пожалуйста, встреть меня на пути жизненном. Как хочешь. Через книжку, через человека, через случай там, какой-нибудь чудесный. Через что хочешь. Как ты хочешь, так и сделай. Да будет воля твоя. Вот встреть меня так, как ты хочешь, чтобы я встретил тебя и познал тебя и не ошибся. Аминь. Пожалуйста, вперед, молитесь». И вы найдете через некоторое время нужного человека, нужную книжку, нужный храм, нужное паломничество, нужную ситуацию жизненную, беду, радость, что хочешь. Там Господь сам потрудится, он мудрый, он знает больше нас. И он вас приведет туда, где вдруг вы скажете: о, оно, о, все. И Господь вас спросит тихонечко на ухо: ты понял? Вы скажете: я понял. Это оно? Спросит вас Господь. И вы скажете: оно. Не забудь это. Не забудь. Ты просил? Просил. На. А теперь оправдай это делами своими. И начнется новая жизнь. Тогда нужно будет оправдать встречу с Богом делами своими. Понимаете? Бог помощь.
Смотри, скажите, как живая вера освобождает и раскрывает человека?
Понимаете, когда человек верует по-настоящему, он бесстрашен. Он свободен и бесстрашен. Он свободен и бесстрашен, но не нагл. Потому что, например, вот у Набокова есть такой роман «Приглашение на казнь», где описывается психологическое состояние человека, который решил убить себя. И он вдруг, например, он уже зарядил пистолет, уже в кармане он у него, он идет сейчас там тебе домой, там двинет себе в висок и до свидания. И он вдруг понял, что: слушай, да я сейчас могу делать все, что хочу. Вообще все, что я хочу, я сейчас могу сделать. Могу разбить витрину, могу плюнуть в лицо любому человеку. Я могу что хочешь забрать, что хочешь украсть, там, кого хочешь пнуть там под зад. А кто мне что сделает? Я сию секунду готов себе вдарить в висок и до свидания. Я никого не боюсь, потому что я уже решил свою жизнь. Она уже закончена, сейчас я застрелюсь. Понимаете, как страшно решить свои счеты с жизнью? Так вот, верующий человек – это человек, который свободен, как самоубийца. Но у него нет этой наглости, которая может быть у самоубийцы. Потому что он свободен, он готов умереть. Но он не готов перед смертью плевать кому-то в лицо, бить витрины, например, там, красть чужое имущество, например, кого-то позорить. Ему это вообще не надо. То есть свобода – это отношение к смерти. То есть по-настоящему свободен тот, кто решил свои счеты с жизнью, кто знает, что он готов умереть. Вот это и есть свобода. Кто не готов умирать, тот не свободен. Поэтому самые свободные люди – это христианские мученики. Вот талибы, например, там всякие там люди, о которых мы так много говорим и слышим, и видим, они не свободны, потому что они не просто хотят умирать сами. Ну, иди повесь там где-нибудь в углу на чердаке. Избавь землю от себя. Нет, он хочет взорвать себя с кем-то. Он не свободен. Он хочет умереть с кем-то. Он хочет забрать с собой кого-то. Это не свобода, это насилие. Христианский мученик никому не хочет смерти. Но он не боится умирать. То есть не желать никому смерти и не бояться умирать – это и есть высшая степень свободы. Вот это и есть высота веры. Конечно, нам еще до нее гребсти и гребсти, то есть нам еще на карачках ползти к этой высоте. Но мы должны понимать, что если я не буду бояться умирать и никому зла не пожелаю, и никого с собой в гроб утащить не захочу, это значит, что я высшей степени свободный человек. Вот. Настоящая вера, она и дает человеку опытное ощущение будущей жизни. Но воскрес Христос, и мертвый не един во гробе. То есть воскрес Христос, и жизнь жительствует. Воскрес Христос, и плачут демоны. Воскрес Христос, и рай воцарися. Воскрес Христос, и жизнь дана человечеству. Воскрес Христос, воскрес. Аминь, аминь, воистину воскрес. Ну, так чего ж ты боишься? Потому что во мне еще грех живет. Я еще раз с грехом не разобрался. То есть наше рабство – это наши грехи. То есть степень зависимости от наших грехов – это степень нашего рабства, внутреннего рабства. Вот если мы с этим разберемся и будем верить до конца и по-настоящему, мы будем по-настоящему свободными людьми. И никто никогда ничем не сможет нас ни купить, ни запугать, ни принести нам неудовольствие. Мы будем плевать на все, в хорошем смысле слова. Потому что, ну, чем ты запугаешь человека, который ничего не боится?
У нас еще один звонок. Звонок из Чувашии. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер, отец Андрей.
Здрасте.
Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Я совсем недавно повстречалась с вашей литературой, чему очень рада. Премного благодарна за это Господу и вам. Нахожу очень много ответов на интересующие меня вопросы. И поэтому вот хотелось бы услышать несколько слов напутствия мне и моей семье, желающим спастись, но каждый раз спотыкающимся. Спасибо вас, Господи. Здоровья Бог вашим близким.
Спасибо. Вы знаете, спотыкаться – это же вообще нормальное занятие. То есть не спотыкаться нельзя, потому что если бы мы с вами, вот вы и я, например, и ваши подруги, друзья и знакомые верующие, если бы мы делали все так, чтобы у нас бы все получалось, вот, мы бы осатанели через полгода от гордости, что мы с Богом, у нас все получается. И вообще, там, как сказать, раздайся море, я поплыл. Вот. И все, мы идем вперед, там все и все под нам ноги, под ноги снопами стелятся, а у нас все получается. Понимаете, как бы, какой был бы соблазн стать вторым сатаной? Когда я самый красивый, я самый умный, я самый лучший. Человеку нужно иметь ощущение собственной слабости. Ему нужно ощущать собственную недостаточность. Потому что мы недостаточные люди. Мы не самодостаточные. Вот современный мир в своей терминологии имеет такой термин, такой самодостаточный человек, такой self-made man, например, такой, я сам себя сделал, я самодостаточный человек, там, или там женщина мужику кричит там в лицо, я самодостаточная женщина, не трогай меня вообще, я зарабатываю на себя сама, там все, отстань от меня, там все, я себе найду кого-нибудь другого. Самодостаточный такой, это бесовская ложь, потому что никто из нас не может придумать воздуха, чтобы им дышать, и никто из нас не пашет землю, чтобы хлеб выращивать, который бы мы ели, и никто из нас вообще себя сам не рожал. Вот. И никто из нас сам себя не учил буквы ровные писать тонким перышком в тетрадь. Мы зависимы от миллионов обстоятельств. И эта зависимость наша, это хорошо. Плюс мы грешные и слабые, мы спотыкаемся и падаем, потом поднимаемся, дальше идем, и хорошо, и слава тебе, Господи, потому что если бы мы не ошибались, не падали, а прямо шли вперед и вверх, то мы были бы второй сатана. Мы бы возгордились через полгода, и Богу бы была новая проблема. Как бы, что с нами делать? Нужно было бы свергать нас снова с небес на землю или с земли в ад. Вот, поэтому вы падаете, если падается, но вы, главное, поднимаетесь. Потому что грех не в том, чтобы упасть. Грех в том, чтобы не подниматься. Поднимайтесь. Да убережет вас Господь от тяжелых падений, потому что падения будут разные. Бывают такие падения, что костей не соберешь. Как упадешь, что потом дальше жить не хочется. А бывают такие, ну там шел, упал, на коленку преклонился. Сдер коленку, значит, дальше пошел. Вот, поэтому я желаю вам, чтобы вы тяжелых падений не имели. А маленькие терпели спокойно и смирялись, и радовались, и дальше шли. И не искали от себя абсолютной святости. Абсолютной святости от себя не ищите. Не надо. Не нужно быть абсолютно святым, это очень опасно. Это родит такую гордыню, что там потом не знаешь, куда потом спасаться от себя самого. А лучше упасть и подняться, и дальше идти. Так что с Богом потихонечку.
Отец Андрей, вера в себя и вера в Бога взаимоисключают друг друга?
Они иногда сталкиваются до полного противоречия, а иногда они помогают друг другу. Вера в себя. Вот у Блаженного Августина есть такая классическая формулировка, такое, значит, есть вера в себя до ненависти к Богу. И есть вера в Бога до ненависти к себе. Где-то посередине есть промежуточное состояние. То есть наверняка есть люди, которые... Ну вот в истории мы видим, например, Ануфрий Великий, например, там, или Симеон Столпник. Это люди, которые не любили себя, любили Бога полностью, и себя над собой истязали, по сути. Или печерские подвижники, там, затворники. Есть люди, которые так любят себя, что они не терпят никакого приказа над собой. Кто приказал? Какие заповеди? Кто? Бог? Где этот Бог? Я не хочу ничего знать. Я так хочу, я так буду делать, все. Мне наплевать, кто там сказал, там, Бог, не Бог. Я буду делать то, что я хочу, все. Это любовь к себе до ненависти к Богу. Это полюс нынешней цивилизации. Конечно, есть еще в серединке там еще много всякого такого. И есть люди, которым нужно, есть отчаявшегося человека, нужно поддержать. Это педагогика уже. В принципе, это вопрос педагогики. Например, если мальчишка, например, играет, там, скажем, в теннис там, или в футбол, или, там, или плывет там, на соревнованиях, там, или боксирует. Вот, допустим, он боксом занимается, например. И там мальчонка там, в кожаная перчатка, например, там, им там 7-10 лет, например, так он вышел в первый раз в ринг, например, получил в пятак, например. Там. Ну и заплакал, там, и ушел, и проиграл, например, и ушел в переодевалку и плачет. Ну, что ему нужно сказать? Говорит, ну подожди, Колька, подожди, ты красно дрался. Ты молодец. Ты знаешь, как ты хорошо дрался? Не плачь, все, вытри сопли, вытри слюни, значит, такое все, кровь вытри, все. Завтра на тренировку, и дальше, и через месяц будет новое соревнование, и ты выиграешь, ты увидишь, ты выиграешь. То есть можно поддержать человека. Здесь нужно родить в человеке некую, какую-то поддержать в нем некую уверенность, что он хоть что-то может. Это не грешно. В аскетике такое не позволяется. Вот в аскетике уже, когда взрослый мужик, например, там, или взрослая женщина, например, там что-нибудь там у них случается, например, такое по грехам. Вот, ему уже говоришь, ну, брат ты мой, это тебе за грехи, это ты возгордился. Ты бы не упал так низко, если бы ты не возгордился. Чтобы пришла гордость, пришло посрамление. Это закон. Угу. Вот, здесь тебя уже поддерживают, что тут поддерживают? Давай вставай, кайся, исправляйся и вперед дальше живи. То есть здесь нужна педагогика. То есть веру в себя можно поддерживать в людях маленьких. Маленьких не только по возрасту, но маленьких по уму. Есть много людей, которым уже 50, они еще маленькие. Вот их можно, надо чувствовать, кому кого поддержать, а кого смирить. То есть сильного нужно смирять, а слабых нужно поддерживать. Нужно говорить, да ладно, не переживай. Ну мало ли, ну что там, а кто не проигрывал? Александр Македонский проигрывал, там, Ганнибал проигрывал. Там, только Суворов не проигрывал. Ну и то, какой крови ему это далось. То есть на поле боя не проигрывал, а в интригах проигрывал, там и уходил в отставку, там его усылали в деревню, там тоже. То есть проигрывали все. То есть проигрывать тоже нужно уметь. Поэтому верить в себя вообще нельзя. Но на некоторых этапах духовного роста человека нужно поддержать. И его самооценку нужно поднять иногда, чтобы он не отчаялся. То есть те, кто близки к отчаянию, нуждаются в поднятии самооценки. Это касается маленькой души. Или маленького ребенка, или взрослого человека с маленькой душой. Здесь нужно обнять, приласкать, согреть, сказать, слушай, да ты вообще классный парень, ты что раскис? Вперед, завтра все будет, начнем заново, и все будет хорошо. Человеку нужны такие слова. Каждому человеку нужны такие слова. Даже если он очень сильный, вдруг проиграл, допустим, в чем-то, в жизни, там, ну мало ли в чем, в бизнесе, там, в работе, там, в спорте, в жизни просто, вот в семейной, например, жизни. Когда большой двухметровый человек, например, там, плачет как ребенок от того, что от него ушла маленькая тонкая жена. Как пальчик, куда? И он плачет, говорит, да ладно, подожди, стой, ты что плачешь? Ты потерпи, подожди, вытри слезы, сейчас давай переоценим ситуацию, да, давай это все раскалькулируем, как бы. там поступать, подумаем дальше. Ты же нормальный мужик, на тебя сейчас слетится непонятно сколько людей. Вот, ты ж лучший. Ты же лучший. Сейчас давай все успокоимся. Подумали, поддержали человека. Как бы глядишь, там и все наладилось. То есть нужно поддерживать людей. То есть надо иметь педагогический такт. Как его иметь, я не знаю, потому что он либо дается, либо не дается. И люди без педагогического такта, как правило, калечат людей с завышенными аскетическими идеалами.
Отец Андрей, человек не должен свою веру как бы демонстрировать, выставлять на показ, но в то же время должен исповедовать веру. Как это совмещается?
Ну, пока тебя не спросили, верующий ты или неверующий, молчи о вере. Ну, например, ты едешь в такси, например, да? Ну, допустим, вот вечером вы будете ехать в такси домой. И у вас будет, например, какой-нибудь там водитель, скажем, там, допустим, там, Джибраил, например, да? Угу. Там из солнечного Дагестана. И вы как-то говорите, а ты где работаешь там, допустим? А вы скажете ему там, да вот тут телевидение. Какое телевидение? Я не видел тут телевидение. Да есть такое. Как называется? Говорит, Союз. Союз? Не слышал. А что там такое показывают? Там, что там? Ёлки-метёлки? Что там? Говорит, нет. А что там такое? Ну там спорт? Мараспорт? Нет. А что там такое? Ну там такое, вот такое. Там про веру. Такое. Про веру? Да? Какую веру? Ну христианство. Ты что, христианин? Боже, сохрани тебя, сказать, да нет, ну понимаете, я просто работаю, там, я просто там это сам. Тебя спросили конкретно, ты христианин? Говорит, я христианин. А, хорошо, да. А я вот это самый мусульманин. Он здесь говорит, да какая разница, там мы все люди, мы живем под одним солнцем, на одной земле, там кушаем хлеб, пьем воду, там у нас один Бог, там все. Все, но если тебя спросили, а ты что, христианин? Боже, тебя сохрани сказать. Нет, я здесь просто работаю. Надо сказать, да, я христианин. Но, заходя в то же самое такси, например, там, здрасте, вас как зовут, там, Магомед, спасибо, здрасте, а меня там Сергей, например, там, я христианин. Это было бы, да, как бы глупо, как бы, да? То есть, зачем, как бы, ну зачем? То есть, вот вам, собственно, и есть граница, как бы, между тем, что нужно, что не нужно, как бы. Веру не выпячивай, от веры не отказывайся. Это, собственно, как Чичикову говорил папа. На службу не напрашивайся, а службу не отказывайся. Понимаете? То есть не лезь, куда не просят, как бы, знаешь. Но если тебя спросили, а ты что, верующий? Да, я верующий. Вот ты идешь в воскресенье, например, выходишь с утра и пошел. Там сосед с собачкой вышел погулять, там, другой сосед там выбежал там, на прогулку, там бежит, там, значит, такой, 3 километра каждое утро бегает, например. Там. Говорит, а ты куда там, Вася, ты куда? Да я там иду там, по делам. Что, в церковь, что ли, идешь? Если спросили в церковь, то есть тебя никто за язык не тащит. Ты идешь в церковь, действительно. Ты не обязательно говорит, я в церковь иду. Он говорит, да ты куда? А ты куда с утра пораньше, в воскресенье? Да иду там, это самое, по делам. В церковь, что ли, идешь? Вот если спросили в церковь, говорит, да, иду в церковь. То есть ни в коем случае нельзя говорить там, ну, знаете, там, да нет, не в церковь такое. Это уже будет отречение. То есть не лезь сам, сам не кричи, но спросили, не отрекайся.
Еще один звонок, отец Андрей, звонок из Псковской области. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Как, это Николай, Калужская область. Как человеку, познавшему Бога, но оказалось все по-другому, и научиться внимать себе, не ворушимся с помыслами и павшему, научиться внимать себе и избавиться от теплохладности?
Ну, вы такое спросили, что я, честно говоря, считаю себя недостойным отвечать на такие высокие вопросы. Внимать себе нужно всем христианам. Это не есть занятие сугубо монашеское, то есть внимай себе, это значит будь внимателен. По сути, мы на службе же слышим возглас «вон мим», то есть будем внимательны. Мы читаем Евангелие, перед Евангелием говорим «вон мим». Значит, будем внимательны. Внимайте себе в чтении Священного Писания. Читайте Слово Божие. Это 100% нужно, что вам, что мне, что всякому другому человеку. Не ставьте перед собой завышенный аскетический идеал, потому что тяжелейшие падения и крушения веры случаются с теми, кто будучи, там, извиняюсь, пигмеем, пытается примерить на себя латы Святогора Богатыря. Представьте себе, что вы маленький, например, допустим, вы вот, вот карлик, например, а вот меч Святогора, как бы он в три раза выше вас, так сказать, ростом, и вы пытаетесь им воевать. Но это какая-то абсурдная ситуация. То есть, если слабый человек пытается на себя притянуть, примерить очень тяжелые, высокие нравственные идеалы, то, скорее всего, он обломается, устанет, потерпит поражение и будет посмешищем для бесов. Поэтому выбирайте себе нравственные, аскетические задачи только по мере своих собственных сил. И не выше того. Если вы будете брать на себя большие подвиги, вы сломаетесь, будете плодом, так сказать, жертвы отчаяния, но никто в этом ни в одном виноват не будет. В наше время мы, исповедники, стоящие на исповеди, выслушивающие эти сотни, тысячи исповеди, мы встречаемся с огромным количеством людей, которые начитались аскетической литературы, пожелали непрестанной молитвы, полного бодрствования ума, войны с помыслами, там, что-то еще, годик поборолись, полтора попыхтели, два года помучились, на два года с половиной обломались и потерпели тяжелейшие кораблекрушения, тяжелейшие. Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе аскетическую нагрузку, соразмерную вашим слабым силам. Признайте себе, что силы ваши невелики. И начинайте трудиться над своей духовной жизнью, начиная с нуля, а не с высоты. То есть берите маленький вес. То есть поступайте так, как поступает тренер по тяжелой атлетике с ребенком, у которого слабые косточки. Не давайте себе большого веса. Вы поломаете себе позвоночник. Понимаете? Вы вот сейчас загнули такие высокие слова, которые только Ава Дорофей может разобрать. Там, внимание себе, там, то да сё, значит, непрестанная молитва, попрание помыслов, там, чистота, значит, души, там, что-то еще, что-то еще. Ну, но я как шелудивый пес, как бы мне бы хорошо бы сбоку встать и послушать, кто вам что скажет вообще. Потому что я вообще не имею ничего из того, что вы сказали. Но если вы так высоко взяли такую планку, то вы имеете в виду, что вы можете рухнуть с такой высокой планки. И вы можете не найти ни одного духовника, который вам поможет адекватно. Поэтому начинайте с маленького. Любите маму, если она жива. Если она покойница, на могилке у нее за нее молитесь. Любите папу также. Любите ближних вокруг себя, соседей, друзей. Если у вас есть руки сильные у вас, и лопата есть у вас в огороде, значит, вскопайте грядку какой-то бабки рядом. В Псковской области, если вы живете там, или в Калужской, там, или в Брянской, какая разница где. Если вы заработали, например, там 3000 рублей, отделите от них 300 рублей, например, там, нуждающимся человеку, какой-нибудь старухе одинокой. Начинайте с маленького. Не притесь вы в непрестанную молитву. Полюбите людей сначала. Ни одного дня, ни одной недели, вернее, без воскресной службы не проводите. Всегда будьте в храме в воскресенье. Обязательно. И воскресную службу, полтора часа воскресной службы, почитайте за большую святыню, чем миллион Иисусовых молитв, прочитанных дома наедине. Понимаете? Подавайте милостыню. Помогайте руками людям жить на свете. Общайтесь с людьми. Читайте духовные книги по мере сил. И не лезьте выше головы. Иначе вы так упадете, что вас никто не поднимет. Я, по крайней мере, не подниму, потому что я слишком слабый человек, а себя еле ношу на ногах. А уж таких, как вот таких вот аскетов, таких вот, я поднимать не могу. Я уже пробовал, у меня ничего не получилось. У меня руки оборвались поднимать аскетов, упавших. Поэтому давайте, начинайте с маленького. Начавший с маленького, далеко зайдет. А начавший с большого, сильно брякнется. Христос да хранит вас.
Смотри, совсем немного времени осталось до конца передачи. Финальный вопрос. Как живая вера может изменить жизнь в семье, в стране и даже в мире?
Ну, живая вера уж ни одного человека спасла на самом деле. Из тюрьмы вывела, с одра болезни подняла. Мужа вернула жене, жену вернула мужу, детей вернула родителям. То есть мы это наблюдаем постоянно. То есть настоящая живая вера, она воскрешает человека. То есть он еще не умер вроде бы, но она воскрешает душу к вечной жизни еще до смерти тела. Это в плане личной жизни. Допустим, живая вера Сергия Радонежского до сегодняшнего дня держит всю Русь. Что Русь стоит на Сергии Радонежском. Если мы начнем копать, докопаться до основания, до середины, то мы копнем там на Сергии, у нас лопата, значит, ударит в крепкий камень, как бы это Сергий. То есть на Сергии стоит Святая Русь до сегодняшнего дня. Это можно доказать, но просто времени мало. На Владимире тоже, да, на Ольге тоже, на Борисе и Глебе тоже, на Антонии и Феодосии тоже, на Сергии главным образом. Это странно, но это факт. Вера спасает целые народы. Вера из тьмы делает свет, из идиотов делает мудрецов, из развратников целомудренных, из людей жадных и ничего, кроме своего кармана, не признающих за святыню, делает людей щедрых и благотворительных. Она соединяет, повторяю, мужа и жену, власть и народ, богатых и бедных, умных и неумных. Она вообще, вера творит чудеса, вера жива. И когда-то к нам привозят пояс Богородицы, или когда Тихорецкий крестный ход там идет, или когда Бессмертный полк поднимает портреты своих погибших на фронте там дедов, мы видим вообще, что вера вообще поднимает такие пласты изнутри народной жизни, что мы думали, что все уже умерло, а оно еще жить не начинало на самом деле. То есть вера в Христа Спасителя, она живо творит отдельного человека, семейную ячейку, маленький коллектив, большое общество и целую страну. Ну, а, собственно, и целый мир тоже. Вот поэтому, конечно, Духом Святым рожденная вера, потому что никто не может назвать Господа и Иисуса Господом, если ему не дано будет Духом Святым. То есть Духом Святым мы называем Иисуса Господом. И Духом Святым мы имеем веру. Без Духа Святого мы бы личными усилиями там каким-то, мы бы Христа не познали. Духом Святым мы знаем, что Христос Господь. Вот Духом Святым да узнает Господа вся земля и всякая душа, о чем молился святой Силуан Афонский. И это, конечно, изменит к лучшему всю Вселенную. Так будет. Россия к этому призвана.
Спасибо вам большое, отец Андрей, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Аминь. До свидания.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке, протоиерей Андрей Ткачев. Всего вам доброго и до новых встреч.